Глава 7. Секреты танца. Зимний кузнец и летняя владычица кружатся в танце. Их танец длится вечно. Зима не умирает. Смерть, как ее понимают люди, ей не грозит. Зима отступает, напоминает о себе весенними заморозками, запахом осени летними вечерами, а в самые жаркие дни скрывается в горах. Лето не умирает, оно уходит в землю. Посреди зимы почки защищают будущие побеги, а под слоем палой листвы медленно-медленно украдкой проклевываются белые ростки. Кусочек лета живет в жарких пустынях, где царит вечный зной. Для животных зима и лето — лишь времена года. Холод и тепло — часть жизни. Но явились люди и дали временам имена, точно так же, как они населили звездное небо героями и чудовищами, превратив его в обитель сказок. Люди обожают сказки и истории. Достаточно сделать что-нибудь сказкой, и оно в твоей власти. Сказки можно переписывать. И вот это теперь и произошло. Госпожа Лето и господин Зима танцевали, меняясь местами весной и осенью много тысяч лет, пока одна девочка как-то раз не послушалась своих ног и не вмешалась в танец в самый, что ни на есть, неподходящий момент. Но сказка жила собственной жизнью. Она была словно пьеса длиной в год. И если в одной из ролей оказалась не актриса, а девочка, которую сдуру занесло на сцену, что ж, пусть пеняет на себя. Ей придется носить костюм, подавать нужные реплики и надеяться на счастливый конец. Измени сказку, пусть даже нечаянно, и сказка изменит тебя. Так это запомнила Тиффани. Хотя объяснение мистик было куда длиннее, и там попадались всякие хитрые слова вроде «антропоморфная персонификация».
«Значит, я не богиня?» — спросила Тиффани.
«Если бы только у меня была доска!» — вздохнула мистик. «Но от бросания в омут они приходят в полную негодность, да и мелки намокают».
«Мы думаем», — напористо перебила ее матушка, «что тогда в танце ты и летняя владычица вроде как перепутались».
«Перепутались?»
«Тебе достались от нее некоторые способности. Мифы утверждают, что везде, где проходит летняя владычица, расцветают цветы», — пояснила матушка.
«Где ступает?»
— строго поправила ее мистик.
«Что?» — ощетинилась матушка, которая в задумчивости мерила шагами комнату.
«Везде, где ступает летняя владычица», — сказала мистик. «Так поэтичнее».
«Ха!» — отозвалась мальчика. «Поэзия!»
«И чем мне это грозит?» — задалась вопросом Тиффани. «Что думает сама госпожа Лето?» — спросила она. «Она зла на меня?»
Матушка-ветровоск перестала мерить комнату шагами и посмотрела на мистик.
Та залепетала. «Ну, да». «Мы рассматриваем все возможности».
«Она хочет сказать, что мы не знаем», — перебила матушка. «Это ведь боги. С ними никогда не поймешь, что им нужно. Хотя, раз уж ты спросила, среди них попадаются и обидчивые».
«Но я не видела ее, когда танцевала», — сказала Тиффани.
«А зимовее ты видела?»
«Нет», — признала Тиффани.
Как она могла описать то чудесное, сверкающее, летящее мгновение? В нем было гораздо больше, чем тело и разум. Но ей правда послышалось, как два голоса хором спросили «Кто ты?». Тиффани снова надела башмаки.
«А где она сейчас?» —
спросила она, туго завязывая шнурки. «Кто знает, вдруг придется быстро убегать».
«Должно быть, ушла под землю до весны. Зимой летняя владычица не ходит по земле».
«Ну, то есть до сих пор не ходила», — вставила нянюшка. Она явно наслаждалась происходящим. «Ах да, госпожа Як напомнила нам об очень важном вопросе», — вскинулась мистик. «Дело в том, что зимовей и лето, они... ну, в смысле, они... никогда...» — она умоляюще посмотрела на нянюшку. «Они никогда не встречались, кроме как в танце», — выручила ее нянюшка Як.
«Но теперь появилась ты». И для него ты — летняя владычица, которая расхаживает по земле зимой. Дерзкая и отважная, так что может статься, как бы это сказать.
Он питает к тебе романтические чувства, — подсказала Мистик.
Ну да, только я бы это немного иначе объяснила, — усмехнулась нянюшка. Еще бы, — фыркнула мальчика, — ты бы объяснила такими словами.
Тиффани отчетливо услышала, что слова были произнесены с большой буквы. Должно быть, это такие слова, каких в приличном обществе не говорят, — поняла она. Нянюшка встала и попыталась напустить на себя величественный и оскорбленный вид, но с лицом, смахивающим на улыбчивое печеное яблочко, это было не так-то просто.
«Я всего лишь хотела обратить внимание, и вот на что!» — заявила она и сняла сломившийся от безделушек каменной полки один из сувениров. Это был маленький домик. Тиффани уже и сама приметила его на полке. В нем было две дверки, и в эту минуту перед одной из них стоял деревянный человечек в цилиндре. «Это называется погодный домик», — сказала нянюшка, протягивая вещицу Тиффани. «Не знаю, как он устроен. Там внутри, кажется, такая специальная веревочка натянута или что-то в этом роде. В общем, когда дождь, из одной дверки выходит вот этот деревянный человечек, а когда солнечно, из другой показывается маленькая женщина. Но они прикреплены к такой вращающейся штучке, видишь? И никогда не появляются одновременно, видишь? Просто не могут. Я все думаю, вот интересно, когда погода меняется, успевает ли человечек увидеть свою маленькую подружку и...»
«Так речь о сексе?» — спросила Тиффани.
Мистик уставилась в потолок, мачка-ветровоск поперхнулась, нядюшка зашлась таким смехом, который мог бы вогнать в краску даже деревянного человечечка.
«Секс! Зимы и лето! Вот это мысль!»
«Не смей ее думать!» — отчеканила мачка-ветровоск и повернулась к Тиффани.
«Зимовей увлекся тобой, вот и все. И мы не знаем, как много силы летней владычицы тебе досталось. Может быть, сейчас она очень слаба. Тебе придется быть летом всю зиму», — добавила она без выражения. «Ты это заслужила. Теперь не отвертишься. Таков твой выбор. Ты сама так решила».
«А может, я пойду разыщу ее и извинюсь, и...» — начала Тиффани.
«Нет», — отрезала матушка, снова принимаясь мерить шагами комнату. «Древние боги извинений не принимают. Они-то знают, что слова — это только слова. А знаете, что я думаю?» — вмешалась нянюшка Як. — Я думаю, может быть, она сейчас наблюдает за тобой, Тиф, смотрит и думает. Интересно, что это за наглая девчонка осмелилась влезть в мою шкуру. Что ж, пускай-ка походит в ней до поры. Посмотрим, как ей это понравится.
— Очень может быть, госпожа Як права, — сказала Мистик, листая мифологию в Юркоу. — Древние боги считают, что за ошибки нужно расплачиваться.
Нянюшка потрепала Тиффани по руке.
«Она хочет посмотреть, на что ты способна. Так покажи, на что ты способна, Тиф. Только и всего, пусть удивится».
«Вы про госпожу Летто?» — уточнила Тиффани.
«И про нее тоже», —
подмигнула нянюшка. Мистик издала такой звук, словно хотела засмеяться, но свирепый взгляд матушки мигом отбил у нее это желание. Тиффани вздохнула. «Хорошо им говорить о выборе, но у нее-то никакого выбора нет».
«Ну хорошо. Что еще может со мной произойти, кроме ног?»
«Я как раз изучаю этот вопрос», — отозвалась Мистик, продолжая листать книгу.
«О,
вот. Тут сказано, что летняя владычица была...
в смысле, была и есть
прекрасней всех звезд небесных».
Все посмотрели на Тиффани.
«Может, попробуешь сделать что-нибудь со своими волосами?» — предложила нянюшка Як после долгого молчания.
«Например?»
«Например, хоть что-нибудь».
«Ладно, ноги и попытаться что-нибудь сделать с волосами», — резко сказала Тиффани. «Что еще?»
«Тут приводятся слова из одной очень древней рукописи, где сказано: «Она пробуждает ото сна травы в апреле и наполняет ульи пчелиной медом сладчайшим», — процитировала Мистик.
«И как мне это сделать?»
«Не знаю, но подозреваю, это происходит само собой»,
— сказала Мистик.
«А заслуги приписывают госпоже Лето? Думаю, ей достаточно просто быть чтобы травы проснулись и ульи наполнились медом.
Что-нибудь еще?
Да, ты должна будешь позаботиться о том, чтобы зима кончилась, — сказала Мистик. И, конечно, разобраться с зимним кузнецом.
А как это сделать?
Мы думаем, тебе достаточно будет быть там, — ответила матушка-ветровоск. А может быть, когда придет время, ты сама поймешь, что делать.
Мяу! Где это там? — переспросила Тиффани.
Где бы то ни было, повсюду.
Матушка, у вас шляпа пищит, — сказала Тиффани. Точнее, мяукает.
Ничего она не мяукает, — отрезала матушка.
А ведь и правда, — сказала нянюшка Як. Я тоже слышала.
Матушка-ветровоск что-то буркнул себе под нос, стащила с головы шляпу. Белая кошечка Эй, аккуратно свернувшаяся вокруг матушкиного узла волос на макушке, сощурилась на свету. «Ну что ты с ней будешь делать?» — проворчала матушка. «Стоит оставить ее одну, эта негодница забивается под буфет и орет, орет!» Она с вызовом оглядела собравшихся. «И вообще, так хоть голова меньше мерзнет!»
Гриба, развалившийся в кресле, лениво приоткрыл желтый глаз.
«Эй, слезай!» — матушка сняла кошку с головы и аккуратно поставила на пол. «Думаю, госпожи, Як, найдется для тебя молоко на кухне?»
«Найдется-то найдется, но не слишком много», — отозвалась нянюшка. «Прям как будто пьет его, кто, честное слово».
Гриба широко распахнул глаз и тихо зарычал.
«Ты точно знаешь, что делаешь, Асма?» — забеспокоилась нянюшка, потянувшись за подушкой, чтобы метнуть ее в кота, если что. «Он совершенно не терпит чужаков на своей территории».
Крохотная кошечка Эй сидела на полу и намывала ушки. Когда Гриба встал, она посмотрела на него невинным котеночьим взглядом. А потом взвелась в воздух и приземлилась котяре прямо на нос, вонзив все коготки.
«Она тоже», — проговорила матушка, глядя, как Гриба вылетел из кресла, шумно промчался по комнате и исчез в направлении кухни. Из кухни донесся грохот кастрюль, потом наступила тишина, и только упавшая последней крышка с тихим дребезгом некоторое время крутилась на полу. Кошечка неслышно вернулась в комнату, запрыгнула в опустевшее кресло и снова свернулась клубком.
«На прошлой неделе он половину волчьей туши приволок», — сказала нянюшка Як. «Ты точно не Крэкс-экспериментировала над этим котенком, а, Эксме?»
«Крэкс-экспериментировать» означает применять магию, просто чтобы посмотреть, что будет.
«Что ты? Мне бы такое в голову не пришло», — сказала матушка. «Просто она твердо знает, чего хочет». Она повернулась к Тиффани. «Думаю, пока что зимовей не будет тебя донимать. Идет настоящая зима, ему не до тебя. А тем временем госпожа Як научит тебя тому, что она знает».
И Тиффани подумала: «Интересно, сильно нянюшка меня засмущает? Или не очень?» Где-то в снегах посреди продуваемой всеми ветрами пустоши небольшой отряд странствующих библиотекарей, сгрудившись вокруг походной плиты, ломал головы, что бы такого еще пустить на дрова. О библиотекарях Тиффани было известно немногое. В чем-то они походили на странствующих учителей и священников. Все они заглядывали даже в самые маленькие отдаленные деревушки и несли людям то, без чего люди легко обходились неделями, но в чем порой остро нуждались — молитвы, лекарства или факты. Библиотекари давали почитать книгу за пенни, хотя зачастую принимали в оплату и еду или чистую ношеную одежду. Если принести книгу в дар библиотеке, взамен они бесплатно разрешали почитать любые 10 книг. Порой где-нибудь на опушке леса можно было увидеть 2 или 3 их повозки, устроившиеся на стоянку, и уловить запах клея, которым библиотекари лечили самые старые книги. Некоторые из их книг были такими древними, что даже буквы в них поблекли, истертые взглядами тысяч читателей. Библиотекари были овеяны тайной. Говорили, что они с одного взгляда понимают, какая книга тебе нужна, и умеет одним только шипением лишить человека голоса. Но сейчас они рылись на полках в поисках знаменитого труда Т. Хамышевода «Выживание в снегах». Положение было отчаянным. Быки, тянувшие повозку, сорвались с привязи и убежали, когда странники попали в метель. Огонь в плите догорал, но, что хуже всего, догорала и их последняя свеча, и они понимали, что скоро не смогут читать.
«Волнолом не за грош» в книге «В стране снежных горностаев» пишет, что участники одной злополучной экспедиции в Китовый залив выжили, питаясь супом из пальцев собственных ног, — сказал младший библиотекарь Буркни.
«Интересно», — отозвался старший библиотекарь Свинсли, перебирая книги полкой ниже. «А рецепт он приводит?»
«Нет, но, возможно, что-нибудь подходящее есть в кулинарии на грани, Каркараны протечи. Это у нее мы нашли вчерашний калорийный сюрприз из вареных носков».
Раздался громкий стук в дверь. Дверь состояла из двух частей, чтобы можно было открывать только верхнюю половину и штамповать формуляры на узкой планке, прибитой к нижней. Стук продолжался, в щель нанесло снега.
«Надеюсь, это не волки, как в прошлый раз», — сказал Буркни. «Я из-за них всю ночь не спал».
«А волки стучатся? Можно посмотреть, что пишет капитан, как с куста в волчьих обычаях», — предложил старший библиотекарь Свинсли. «Но, может, ты просто откроешь дверь? Да поторапливайся, свеча вот-вот догорит».
Буркни открыл верхнюю половинку двери. На ступеньках повозки стоял высокий силуэт, едва различимый в мерцающем процеженном облаками лунном свете.
«Мне нужна любовь», — заявил гость.
Младший библиотекарь подумал минуту, потом спросил: «В такую погоду?»
«Вы же хижиники или как?» — резко спросил незнакомец. «Да, мы... А, любовь! Романтические приключения? Конечно!» — с явным облегчением сказал старший библиотекарь Свинсли. «Думаю, вам нужна госпожа Дженкинс. Госпожа Дженкинс, выйдите к нам, будьте добры!» «А у вас там я зырю мерзло», — сказал посетитель. «Сосульки прямо с потолков виснут». «Да, но, к счастью, нам удается не подпускать их к книгам», — сказал старший библиотекарь. «Госпожа Дженкинс, этот господин желает почитать что-нибудь о любви, полагает, по вашей части?»
«Да, сэр», — госпожа Дженкинс показалась из-за стеллажа. «Какого рода любовные романы вас интересуют?»
«Окенные, с облогой, с страницами и еще восновей побольше», — пояснил посетитель.
Госпожа Дженкинс, давно привыкшая к подобным запросам, скрылась в темной глубине фургона.
«Эти чучундры напрочь учокнутые», — заявил новый голос. Он исходил вроде бы от незнакомца в черном, но откуда-то значительно ниже головы.
«Прошу прощения?» — не понял старший библиотекарь Свинсли.
«Ах, пустяковины!» — поспешно сказал незнакомец. «Это у меня колени ноги, давнишняя история!»
«Чего бы им просто не попалить все ихние книжины?» — проворчало невидимое колено.
«Извиняй, эти колени так и норовят опозорить человека! Ох, и умучился я с ними!» — сказал незнакомец. «Я знаю, как оно бывает. Мои локти тоже не дают мне покоя в плохую погоду», — согласился старший библиотекарь.
В нижних регионах посетителя явно шла борьба, и незнакомец покачивался, как тряпичная кукла.
«С вас пенни», — сказала госпожа Дженкинс. «Я должна записать ваше имя и адрес».
Гость в черном содрогнулся.
«Но я... мы ни почем не говорим наши имена и адресы», — выпалил он. «Религия запрещает... Послушайте, не хочу быть такой наглой по заднице, как мое колено, но чего это вы тут седаете и умерзаете усмерть?»
«Наши быки разбежались. А снег у вас слишком глубок, чтобы можно было идти пешком», — объяснил Свинсли.
«Ага! Но у вас есть печура и мало куча сухих старых книжин», — сказал незнакомец.
«Да, конечно», — библиотекарь посмотрел на посетителя озадаченно. Повисла одна из тех пренеприятных пауз, которые образуются, когда собеседники совершенно не готовы принять точку зрения друг друга. Потом раздалось:
ну тогда давай мы, я и мое колено, пойдем сыскнем ваших зверей, а?» — предложил загадочный незнакомец. «Не худо за пени, ведь? Громоздян, я тебе сейчас кикс накидаю по первое число!»
Незнакомец покачнулся назад и исчез, или скорее выпал из виду. Послышался шум драки, потом ударяющиеся в снежную мглу вопли «Раскудрыть!». Библиотекари уже хотели закрыть дверь, когда услышали испуганное мычание быков. Мычание быстро приближалось. Две снежные волны катились по искрящейся в свете луны пустоши. Быки мчались на них, словно любители кататься на досках в море, и истошно вопили на луну. В нескольких шагах от фургона они остановились, снег улегся. Мелькнуло что-то синее и рыжее, и любовный роман исчез, как не бывало. Но самое удивительное, по единодушному мнению библиотекарей, было то, что быки примчались к ним задом наперед.
Смущаться от рассказов нянюшки Як оказалось трудно, потому что ее жизнерадостный смех прогонял любое смущение. Саму ее не могло смутить ничто. В этот день Тиффани, поддев лишнюю пару носков, чтобы избежать нечаянного озеленения, отправилась вместе с нянюшкой обходить дома, как это называли ведьмы.
«Ты ведь ходила по домам с госпожой Вероломной?» — спросила нянюшка.
К горам со всех сторон стягивались пухлые тяжелые тучи. Ночью наверняка выпадет еще больше снега, чем вчера.
«Да, и с тетушкой вровень, и с госпожой Жилет».
«И как? Нравилось оно тебе?»
Нянюшка плотнее запахнула плащ.
«Иногда. Ну, то есть я знаю, почему мы этим занимаемся, но порой кажется, что нет уже никаких сил терпеть человеческую глупость. А вот лечить людей мне очень даже нравится».
«Недурно разбираешься в травах, небось?»
«Нет, я очень хорошо разбираюсь в травах».
«А ты не скромничаешь, да?» — усмехнулась нянюшка.
«Если бы я не понимала, что очень хорошо разбираюсь в травах, я была бы полной дурой, госпожа Як», — сказала Тиффани.
«Это верно. Хорошо. Хорошо, когда в чем-то хорошо разбираешься. А теперь давай окажем небольшую услугу
одной старушке, которую надо было помыть, насколько это возможно, при помощи двух латунных тазов и тряпок. И это было ведьмовское дело. А потом они навестили женщину, которая недавно родила, и это тоже было ведьмовское дело. А потом человека со страшной раной на ноге, и нянюшка сказала, что нога очень хорошо заживает, и это тоже было ведьмовское дело. А потом они отправились к нескольким домишкам далеко на отшибе, зашли в один из них и поднялись по узкой деревянной лестнице в тесную спальню, где какой-то старик выстрелил в них из арбалета».
«Что, старый чертяк, не сдох еще?» — весело приветствовала его нянюшка. «Выглядишь молодцом, зуб даю, парень с косой забыл, где ты живешь».
«Пусть приходит, я только того и жду, госпожа Як», — оскалился в ответ старик. «Уж если мне придется помереть, я и его с собой прихвачу».
«А вот это Тиф, она на ведьму учится», — сказала нянюшка, повысив голос. «Тиф, это господин Коншавел. Тиф?»
Она прищелкнула пальцами перед лицом Тиффани.
«А?» — отозвалась Тиффани.
Взгляд ее застыл от ужаса. Звук спущенной тетивы, раздавшийся, когда нянюшка открывала дверь, сам по себе ее здорово напугал. Но Тиффани на миг показалось, что стрела пронзила нянюшку Як насквозь и застряла в косяке.
«Как тебе не стыдно, Вил, стрелять в девочек?» — пожурил старика нянюшка, взбивая его подушки. «И госпожа Лозаход жаловалась, что ты всякий раз в нее стрелы пускаешь, когда она приходит тебя навестить», — добавила она, опуская свою корзинку на пол возле кровати. «Разве так поступают с почтенной женщиной, которая приносит тебе еду, а? Стыдись!»
«Прости, нянюшка», — смутился старик. «Просто она тоще и ходит в черном. Не мудрено и ошибиться в потьмах-то».
«Старина Коншавел лежит и ждет смерти», — пояснила нянюшка Як. «Госпожа Ветровоск помогла устроить для него ловушки и сделать особые стрелы, верно, Билл?»
«Ловушки?» — шепотом переспросила Тиффани. Нянюшка подтолкнула ее локтем и показала на пол.
По всему полу щетинились страшные зубастые капканы. Все они были нарисованы углем.
«Верно, я говорю, Билл!» — повторила нянюшка громче. «Она помогла тебе с капканами!»
«Помогла!» — подтвердил господин Коншавел. «А, не хотел бы я разозлить эту женщину».
«Правильно, так что больше не стреляй ни в кого, кроме смерти. Договорились? А то мачка не будет тебе помогать».
Нянюшка поставила на старый деревянный ящик, служивший столиком у кровати, бутылку.
«Твое зелье только что сваренное. Где она держит твою боль?»
«Прямо тут, над плечом, нянюшка. Там она меня совсем не беспокоит.
Нянюшка прикоснулась к плечу старика и, казалось, на минуту задумалась.
«Такая белокоричневая загогулина, вытянутая малость».
«Точно, нянюшка». Старик потянул пробку из бутылки. «Корчится там. Эй, я, знай себе, посмеиваюсь».
Он откупорил бутылку, и комната наполнилась запахом яблок.
«Она уже не маленькая и растет», — сказала нянюшка Як. «Матушка-ветровоск зайдет вечером и заберет ее».
«Твоя правда, нянюшка».
Старик наполнил свою кружку до краев.
«Только постарайся уж в нее-то не стрелять. Она-то только злится».
Когда они выбрались из лачуги Кончевела, снова пошел снег. Большие пушистые хлопья падали с неба и останавливаться не собирались.
«На сегодня вроде все», — объявила нянюшка Як. «Мне еще надо повидать кое-кого в ламте, но это уж завтра. На метле полетим».
«Стрела, которую он выпустил в нас», — начала Тиффани.
«Воображаемая», — улыбнулась нянюшка.
«Но на мгновение она показалась настоящей».
«Ты не поверишь, что эсмо-ветровоск может воображать?»
«Например, капканы для смерти?»
«О, да! Ну что ж, зато у старика не гаснет воля к жизни. Он уже на пути к двери, бедняга. Хорошо, хоть эсмо заботится, чтобы он не страдал от боли».
«И поэтому боль парит у него над плечом?» — спросила Тиффани.
«Ага, эсмо ее туда пристроила. Так что старику совсем не больно», — сказала нянюшка.
Снег скрипел у них под ногами.
«Я и не знала, что вы так можете», — воскликнула Тиффани.
«Я могу так только с малой болью, зубной там или вроде того. А вот эсмо в этом деле нет равных. Как припрет, любая ведьма забывает свою гордость и зовет матушку на помощь. Она, видишь ли, здорово в людях понимает. Но вот ведь странно, при этом их совсем не любит».
Тиффани взглянула на небо, а нянюшка была из тех, с кем очень нелегко, потому что они все замечают.
«Что? Гадаешь, не заявится ли твой дружок?» — спросила она, широко ухмыляясь.
«Нянюшка, ну в самом деле...» — возмутилась Тиффани.
Однако нянюшку Як пристыдить было невозможно.
«Но ведь это правда! Скажешь, нет? Хотя, если подумать, он ведь всегда рядом. Ты идешь сквозь него, он ложится на твои плечи, ты отряхиваешь его с башмаков, когда входишь в дом».
«Не говорите так, пожалуйста», — попросила Тиффани.
«Да и вообще, что значит время для духа?» — продолжала щебетать нянюшка, как ни в чем не бывало. «И знаешь, я думаю, снежинки не сами себя лепят, особенно если надо им правильно руки-ноги приделать».
«Она следит за мной краем глаза», — подумала Тиффани. «Хочет посмотреть, покраснею я или нет. Это уж наверняка».
Тут нянюшка вдруг игриво ткнула ее локтем под ребро и засмеялась, как она это умела. Услышь этот смех, камни и те бы покраснели.
«А ты молодец! Было у меня несколько приятелей, которых я бы с удовольствием с башмаков отряхнула».
Вечером, собираясь лечь спать, Тиффани обнаружила под подушкой книгу. Автором значилась Марджери Джей Бюстье. Заголовок, отпечатанный огромными красными буквами, гласил «Игрушка страстей», а под ним шла надпись буквами помельче «Боги и люди говорили, что им не суждено быть вместе, но они не желали слушать. Душещипательнейшая история пылкой любви от автора разлученных сердец». На обложке была довольно крупно нарисована темноволосая молодая женщина, одетая, на взгляд Тиффани, довольно скудно. И волосы, и одежда ее развивались на ветру. Лицо у нее было отчаянно решительное и в то же время немного неприветливое. За женщиной издалека наблюдал красавец на лошади. Похоже, бушевала гроза.
Странно. На титульном листе стоял библиотечный штамп, а нянюшка никогда не брала книг в библиотеке. Что ж, можно и почитать немного, прежде чем задуть свечу. Тиффани перевернула первую страницу, потом вторую. Дойдя до 19-й, она встала и нашла неурезанный словарь.
У Тиффани были старшие сестры, так что кое-что об отношениях с мужчинами она вроде бы знала. Но Марджери Джей Бюстье понимала многие вещи до смешного неправильно.
На меловых холмах ни одна девушка не стала бы убегать от молодого человека, который достаточно богат, чтобы разъезжать на собственной лошади. А если бы и стала, то недолго, недалеко и непременно так, чтобы он сумел ее догнать. А еще Мэкс, героиня книжки, ничегошеньки не понимала в фермерстве. Кому нужна жена, не способная дать корове лекарства или поднять молодого кабанчика? Какой от нее прок в хозяйстве? Губы, как спелые вишни, это прекрасно, но сколько ни красуйся с таким личиком, коровы от этого сами не подуются, а овцы не постригутся. И, кстати, об овцах. Это Марджери Джей Бюстье вообще что-нибудь смыслит в овцеводстве? Дело происходит летом, на ферме, где разводят овец, так? Ну и когда, спрашивается, была стрижка? Для пастухов это второе по важности событие в году, а про него в книжке ни слова. Конечно, возможно, они держали подушных баранов или долинных куркулей, которые не требуют стрижки, но это редкие породы. Почему об этом не написано? А тот случай в пятой главе, когда Мэкс отправилась с Роджером собирать орехи, бросив овец на пастбище. Тут же надо вовсе ума лишиться, чтобы такое натворить. Овцы ведь разбредутся и потеряются. Да и вообще, какой дурак ходит по орехи в июне? Тиффани прочла еще несколько страниц и подумала. А, ясно. Угу. Ха. Не за орехами они пошли, значит. На меловых холмах это зовут искать кукушкины гнезда.
Тут ей пришлось отложить книжку, чтобы сходить вниз за новой свечой. Вернувшись, Тиффани забралась обратно в постель, дождалась, пока ноги согреются под одеялом, и снова взялась за чтение.
«Мэкс может выйти замуж за Вильяма, мрачного и черноглазого владельца аж 2,5 коров, или поддаться на ухаживание Роджера, который зовет ее «моя гордая красавица». Но на самом деле он явно негодяй, потому что ездит на черном жеребце и носит усы. И кого же ей выбрать? А с чего она решила, что ей непременно надо выйти замуж не за одного, так за другого? И кто делает всю работу, пока она кокетливо прислоняется то к стенке, то к забору и надувает губки? И если она будет все время расхаживать в таком наряде, то точно простудится. Просто удивительно, как мужчины все это терпят. Однако тут есть над чем подумать.
Тиффани задула свечу и скользнула под стеганое пуховое одеяло, белое, как снег. Меловые холмы укрывал снег. Он ложился на землю вокруг овец, и овцы среди белизны казались желтоватыми. Он застил звезды, но искрился собственным светом. Он лип к окнам домов, и окна слепли, оранжевые огоньки свечей не могли пробиться в ночь, но замок был ему не по зубам. Замок стоял на холме, чуть в стороне от деревни, его каменная башня высилась над крытыми соломой домишками, утверждая свою власть. Дома, казалось, проросли из земли, а замок, наоборот, пригвоздил ее к месту. Он будто заявлял: «Я владею». Роланд сидел у себя в комнате и тщательно подбирал слова для нового письма. На стук в дверь он не обращал внимания. Аннаграмма, Петулия, госпожа Вероломна. Тиффани постоянно упоминала чужестранцев со странными именами. Иногда он пытался представить их себе и гадал, уж не сочинила ли она все. Со слов Тиффани выходило, что ведьмовское ремесло совсем не такое, как его расписывают. Это скорее... «Ты слышал, негодник?» В голосе тети Дануты звенело торжество. «Теперь твоя дверь закрыта на засос снаружи! Ха! Это для твоего же блага, разумеется! Будешь сидеть здесь, пока не надумаешь извиниться!» Тяжелая работа, если называть вещи своими именами. Конечно, ведьмы делают достойное дело, навещают больных и все такое, но хлопот в их жизни много, а магии, наоборот, не очень. Роланд слышал о танцах без ничего и старался не рисовать их в своем воображении, но, похоже, ведьмам вовсе не до танцев. Даже в полетах на метле, судя по тому, как описывала их Тиффани. «И мы узнали про твой потайной ход! Вот!
Его уже заделывают! Больше ты не будешь насмехаться над людьми, которые для тебя же стараются!»
«Нет ничего захватывающего». Роланд замер, глядя невидящим взглядом на горы хлеба и колбас, сложенные за спинкой кровати. «Надо будет вечером раздобыть лук», — подумал он. «Генерал Тактикус утверждает, если вам неоткуда взять свежих фруктов, лук совершенно незаменим для нормального пищеварения». «Что же написать? Что же ей написать?» «О, точно! Надо будет рассказать про званый вечер. Роланд собрался туда лишь потому, что отец, когда ему ненадолго стало лучше, попросил его сходить. Важно поддерживать хорошие отношения с соседями, но только не с родственниками. Приятно было для разнообразия пообщаться с людьми. Кроме того, ему удалось оставить лошадь в стойле у господина Храбра, где тетушкам не придет в голову ее искать. Да, Тиффани понравится читать про званый вечер и бал. Тетки кричали, что заперли на замок комнату отца и потайной ход скоро заложат. Значит, теперь все, что Роланду осталось, — это камень в стене, который можно вынуть и оказаться за портьерой в соседней комнате, плита в полу, которую можно поднять и спрыгнуть в комнату этажом ниже, и, разумеется, цепь, по которой можно спуститься через окно. А на столе, прямо на книге генерала Тактикуса, лежал новенький набор ключей от всех дверей в замке. Их сделал для Роланда господин Храбр. Кузнец был благоразумным человеком и понимал, что с будущим бароном лучше не ссориться. Пусть делают, что хотят. Роланд сможет входить и выходить по собственному усмотрению. Они могут издеваться над его отцом, могут орать хоть до посинения, но они никогда его не получат. Из книг можно узнать много полезного.
Зимовей узнавал новое. Знание давалось ему трудно, и дело шло медленно, ведь ему приходилось создавать себе мозг изо льда. Тем не менее он уже выяснил, что существуют люди из снега. Снеговики. Их делают люди поменьше. Интересно. Из больших людей зимовее могли слышать только те, что со остроконечными головами. Остальные твердо знали, что никакой голос не может говорить с ними из пустоты. Однако маленькие люди пока еще не усвоили эту истину. В большом городе стоял большой снеговик. На самом деле было бы точнее назвать его грязевиком. То есть формально он был из снега, но этот снег по пути на землю успел впитать городской дым, смог и испарение, и сделался желтовато-серым, а когда очутился на мостовой, колеса повозок крепко замешали его с содержимым сточных канав. Так что это был в лучшем случае недоснеговик. Но трое перепачкавшихся в грязи детей все равно упорно трудились над ним, потому что так уж положено зимой слепить нечто и назвать это снеговиком, даже если оно желтое.
Использовав то, что смогли найти на улице, дети сделали глаза снеговика из двух конских яблок. Их так называют, потому что по форме они похожи на яблоки, а делают их лошади. А нос — из дохлой крысы. И снеговик заговорил. Его голос раздался у них в головах. «Маленькие люди, зачем вы это делаете?» Тот, кто, возможно, был в этой компании старшим, из мальчиков переглянулся с той, кто, возможно, была старше из девочек. «Если ты это слышала, то и я тоже», — сказал он. Девочка была еще слишком мала, чтобы подумать, снеговики не разговаривают, когда один из них только что заговорил с ней. Поэтому она сказала: «Их надо вставить, чтобы из тебя получился снеговик».
«Это сделает меня человеком».
«Нет, потому что...» Девочка растерялась. «Потому что у тебя нутро неправильное», — объяснил третий ребенок, определенно самый младший из всех троих. Но девочка или мальчик разглядеть под многочисленными слоями одежды было невозможно. Из-за этих слоев ребенок был совершенно круглым. На голове у него красовалась розовая шапка с помпоном, но это ни о чем не говорило. Кто-то, впрочем, потрудился обозначить некоторые ориентиры.
На варежках малыша были вышиты «П» справа и «Л» слева, на пальтишке «Пер» спереди и «Зад» сзади, на макушке шапочки с помпоном значилось «В», а на подошвах резиновых сапожек, вероятно, «Н».
Таким образом, хотя со стороны невозможно было определить, что перед вами за создание, вы легко могли понять, стоит оно нормально или вверх ногами и в какую сторону развернуто. Мимо проехала повозка, плеснув свежей волной слякоти.
«Нутро?» — переспросил таинственный голос снеговика.
«Да, нужно нутро из особой пыли. Но что это за пыль?»
«Железная», — уверенно заявил, возможно, старший из мальчиков. «Железо довольно, чтобы выковать гвоздь». «Ах да, точно», — вспомнил, возможно, старший из девочек. «Мы прыгали под этот стишок через скакалку. Как там? Железо довольно, чтобы выковать гвоздь, воды довольно, чтобы быка утопить».
«Пса», — поправил, возможно, старший из мальчиков. «Железо довольно, чтобы выковать гвоздь, воды довольно, чтобы пса утопить. Серый довольно, чтобы лох прогнать. А бык был довольно яду, чтобы быка убить».
«Что это?» — спросил снеговик.
«Это вроде как старая песенка такая», — сказал, возможно, старший из мальчиков.
«Нет, это стишок. Все его знают», —
сказала, возможно, старший из девочек.
«Ага, называется «Из чего только сделаны люди», — сказал ребенок, который не стоял на голове.
«Расскажите мне его целиком», — потребовал снеговик. И, стоя на покрывающейся льдом мостовой, дети припомнили все, что смогли. Потом, возможно, старший из мальчиков робко спросил: «А теперь ты возьмешь нас с собой полетать? Или облом?»
«Нет», — сказал снеговик. «Мне нужно спешить на поиски. На поиски того, что делает человеком».
Однажды после обеда, когда воздух стал холодать, в дверь нянюшкиного дома отчаянно застучали. Это оказалась Аннаграмма. Ей открыли, и она ввалилась в комнату, едва не упав. Выглядела она ужасно, у нее зуб на зуб не попадал. Нянюшка и Тиффани устроили ее поближе к огню, но она заговорила, прежде чем зубы согрелись. «Черепа!» — выдавила она.
«Ох, только не это!» — подумала Тиффани.
«Что? Черепа?» — спросила она. Нянюшка тем временем проворно принесла из кухни горячее питье.
«Черепа, госпожи, вероломны!»
«Ясно. И что с ними такое?»
Аннаграмма жадно отхлебнула из кружки и выпалила.
«Что ты с ними сделала?»
Горячее какао хлынуло по ее подбородку.
«Похоронила вместе с ней».
«О нет, зачем?»
«Это же черепа. Нельзя было просто оставить их, где попало».
Аннаграмма безумными глазами оглядела комнату.
«Тогда можешь одолжить мне лопату?»
«Аннаграмма? Нельзя раскапывать могилу госпожи Вероломны.
Но мне позарез нужны черепа, хоть какие-нибудь!» Не унималась Аннаграмма. «Люди там, в моем уделе. Они прямо как будто в прошлом застряли. Я своими руками побелила весь дом. Ты представить себе не можешь, чего стоит побелить черные стены и потолок. Они недовольны. На кристаллотерапии слышать не хотят. Только хмурятся и твердят, что госпожа Вероломна давала им какое-то черное липкое снадобье, ужасно противное на вкус, зато оно помогало. И постоянно пристают ко мне с какими-то своими мелкими дрязгами. А я ума не приложу, о чем они вообще. А сегодня утром помер какой-то старик, и мне надо будет обмыть тело, а ночью я буду с ним сидеть. Это так, ну, ты понимаешь? Бррр!»
Тиффани покосилась на нянюшку Як. Та сидела в любимом кресле, тихо попыхивая трубкой. Глаза у нее блестели. Поймав выразительный взгляд Тиффани, она подмигнула.
«Ну, девочки, вы тут поболтайте себе, а я пойду, а?»
«Спасибо, нянюшка. И, пожалуйста, не подслушивайте под дверью».
«Подслушивать? Личные разговоры шутишь?»
Фыркнула нянюшка и удалилась на кухню.
«А она будет подслушивать?» Шепотом спросила Аннаграмма. «Если госпожа Ветровоск пронюхает, я пропала».
Тиффани вздохнула.
«Неужели Аннаграмма вообще ничего не понимает?»
«Конечно, будет. Она же ведьма». «Но она сказала, что не будет».
«Она подслушает, но притворится, что не подслушивала. и никому ни слова не расскажет», — объяснила Тиффани. «В конце концов, мы ведь у нее в доме».
Анаграмма явно была в отчаянии.
«А во вторник мне, наверное, придется лететь в какую-то там долину и принимать роды. Ко мне приходила старуха и что-то прошамкала про это». «Должно быть, госпоже Ойгладь пришло время рожать», — припомнила Тиффани. «Я ведь оставила тебе подробные записи. Ты их прочла?»
«Наверное, госпожа Увертка куда-то прибрала твои записки», — сказала Анаграмма.
«Ты должна была их посмотреть. Я их целый час писала», — с упреком сказала Тиффани. «На три листа получилось. Послушай, давай ты для начала немного успокоишься, хорошо? Ты что-нибудь знаешь о повивальном деле?»
«Госпожа Увертка говорит, родоестественный процесс. И надо только не мешать природе», — заявила Анаграмма,
и Тиффани отчетливо расслышала презрительное фырканье из-за двери кухни.
«Но я знаю успокаивающий наговор».
«Но он тебе, возможно, пригодится», — слабым голосом сказала Тиффани.
«Госпожа Увертка говорит, деревенские женщины знают, что делать», — с готовностью принялась вещать Анаграмма. «Она советует полагаться на их христианскую мудрость».
«Знаешь, бабка Обла, та старуха, что принесла тебе новость, если чем и отличается, так это крестьянской глупостью», — сказала Тиффани. «Она будет краном прелые листья прикладывать, стоит тебе отвернуться. Если женщина потеряла все зубы, это еще не значит, что она набралась мудрости. Возможно, она просто умудрилась так долго оставаться глупой. Даже близко не подпускай бабку Обла к госпоже Ойгладь, пока не родится ребенок. А роды, насколько я знаю, обещают быть трудными».
«Ну, я знаю множество подходящих заклинаний.
Ты что? Никакой магии. Только чтобы боль снять. И это-то ты умеешь?»
«Да. Но госпожа Увертка говорит,
тогда почему бы тебе не попросить ее помочь тебе, а?»
Анаграмма уставилась на Тиффани. Последние слова прозвучали чуть громче, чем то и хотелось бы. Но Анаграмма тут же нацепила на лицо улыбочку, которую, вероятно, считала дружеской. Хотя выглядело это так, словно она слегка спятила.
«Эй, послушай, у меня есть отличная идея!» — воскликнула она, сияя, как хрустальный шар, готовый разлететься вдребезги. «А давай ты вернешься и будешь работать на меня!»
«Нет, у меня своей работы хватает».
«Ну, Тиффани, у тебя ж так хорошо получается возиться со всеми этими родами и болячками!» — залебезила Анаграмма.
«Похоже, у тебя к этому природный дар!» «Я начала помогать овцам на охоте, еще когда была маленькой, вот и весь секрет. Маленькими руками проще распутывать всякое внутри».
На лице Анаграммы появилось затравленное выражение, как всегда, когда она сталкивалась с чем-то таким, что не сразу помещалось у нее в голове.
«Внутри овцы? Ты хочешь сказать?»
«Да, конечно».
«Распутывать?»
«Иногда ягнята пытаются родиться задом наперед», — пояснила Тиффани.
«Задом. Наперед», —
повторила Анаграмма слабым голосом.
«А с близнецами еще сложнее».
«Близнецы». Тут Анаграмма вдруг заговорила увереннее, словно заметила слабое место в словах Тиффани.
«Но послушай, я столько раз видела пастухов и пастушек на картинках, и они ничего такого не делали. Я думала, там достаточно просто. Ну... стоять и смотреть, как овцы едят траву».
«Иногда казалось, что мир станет лучше, если кто-нибудь будет время от времени отвешивать Анаграмме хорошую оплеуху».
Ее привычка, не задумываясь, просто по глупости плевать в чужую душу, полное отсутствие интереса к чему бы то ни было, кроме собственной персоны, ее манера разговаривать с людьми, как будто они туговаты на ухо или глуповаты, могли кого угодно вывести из себя, но приходилось терпеть, потому что время от времени удавалось заглянуть глубже и увидеть то, что скрывается за всем этим. А скрывалась там маленькая, до судорог напуганная девочка, которая смотрела на мир, как кролик на лису, и вопила в надежде, что мир уйдет и не сделает ей больно. И ведьмы, такие вроде бы мудрые, собрались, посовещались и дали ей удел, где и кому посильнее пришлось бы тяжело. Тут что-то не так. Нет, тут определенно что-то не так. «Овцам приходится помогать, только когда окот идет трудно», — сказала Тиффани, лихорадочно размышляя. «А это всегда бывает холодными, дождливыми ночами на дальних пастбищах. Художников никогда поблизости не оказывается. Удивительно, но факт».
«Почему ты так смотришь на меня?» — спросила анаграмма. «Будто меня тут нет».
Тиффани моргнула. «Ну хорошо», — подумала она, — «и что я могу сделать?» «Ладно, я помогу тебе обмыть покойника», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал как можно ровнее. «И, наверное, с госпожой ее гладь смогу помочь тоже. Или попроси Петулию, она это хорошо умеет. Но бдение с покойным — это уж твоя забота. Хочешь сказать, мне надо будет просидеть всю ночь рядом с мертвецом?» — содрогнулась от ужаса анаграмма. «Можешь взять что-нибудь почитать? Наверное, я смогу нарисовать магический круг возле своего стула. Для защиты», — пробормотала анаграмма. «Нет», — сказала Тиффани, — «никакой магии». «Неужели госпожа Увертка тебе этого не говорила?» «Но магический круг только привлечет внимание. Кто-нибудь может явиться посмотреть, отчего там появился круг. Не волнуйся, мы делаем это только потому, что старикам так спокойнее». «Вот ты сказала, кто-нибудь может заявиться!»
Тиффани вздохнула.
«Так и быть, я посижу с тобой. Но только в этот раз».
Анаграмма просияла.
«Да, ты спрашивала насчет черепов», — сказала Тиффани. «Подожди минуту».
Она поднялась к себе и взяла каталог товаров Вофа, который прятала в своем старом чемодане. Аккуратно свернув его, она вручила брошюрку анаграмме.
«Не смотри сейчас. Подожди, пока останешься одна. Возможно, это наведет тебя на мысль, хорошо? Я заскочу за тобой вечером около 7.
Анаграмма ушла, а Тиффани села и стала считать про себя. На счете 5 в комнату вошла нянюшка Як, энергично обмела от пыли несколько безделушек и только потом спросила.
«А твоя подружка уже ушла?»
«Думаете, я глупая, да?» — спросила Тиффани. Нянюшка притворилась, что занята уборкой.
«Понятия не имею, о чем вы тут толковали. Я не слушала», — сказала она. «Но если бы слушала, то подумала бы, что на благодарность я бы на твоем месте зря рассчитывала».
«Зря матушка заварила эту кашу», — сказала Тиффани.
«Зря, говоришь?» — с невинным видом переспросила нянюшка.
«Я же не дурочка», — ответила Тиффани. «Я обо всем догадалась».
«Догадалась, значит? Надо же, какая ты умница!» Нянюшка опустилась в кресло. «И о чем же ты догадалась?»
«Это будет нелегко», — подумала Тиффани. Большую часть времени нянюшка, зная, улыбалась да похохатывала. Когда она делалась серьезной, это пугало. Но Тиффани не собиралась отступать.
«Оставлять дом мне было никак нельзя», — начала она. «Да, я могу справиться почти со всеми повседневными делами, но мне слишком мало лет, чтобы получить собственный удел. Некоторые вещи люди не станут рассказывать 13-летней девочке, неважно, какая на ней шляпа. Но матушка распустила слух, будто хочет, чтобы дом отошел мне, и все решили, что надо выбирать между мной и анаграммой, да? И выбрали ее, потому что она старше и как будто хорошо подготовлена. И вот теперь дела у нее плохи. Она не виновата, что ее учили магии, а не ведьмовству. А матушка хочет, чтобы анаграмма опозорилась, и все увидели, какая плохая наставница вышла из госпожи Увертки. Я думаю, это неправильно».
«Я бы на твоем месте еще подумала, прежде чем судить, чего хочет Эсме Ветровоск», — произнесла нянюшка. «Я никому ни слова не скажу. Можешь отправляться помогать своей подружке, если хочешь. Но ты по-прежнему будешь работать на меня. Уговор? Это по-честному».
«Как твои ноги». «Хорошо, нянюшка. Спасибо, что спросили».
А за сотни миль от них господин Перегар Джонсон знать не знал ни о Тиффани, ни о нянюшке Як, ни о чем бы то ни было, кроме напольных, настенных и наручных часов, которые составляли его ремесло. Еще он знал, как побелить звездкой кухню, чтобы она без лишних затрат и усилий снова стала чистой и опрятной, хотя возня с побелкой сама по себе дело довольно-таки почкучее. Поэтому он так и не понял, почему несколько горстей белого порошка взмыли из ведра, прежде чем он успел добавить туда воду,
на мгновение зависли в воздухе, будто призрак, и вылетели в трубу. В конце концов он решил, что во всем виноваты тролли. Что-то их в последнее время уж больно много понаехало. Особой логики в таком объяснении не было, но когда люди верят в нечто подобное, их вера редко бывает логичной. А Зимовей подумал: извести довольно на человека.
В ту ночь Тиффани сидела с аннограммой и старым Тисса, хотя старик, конечно, не сидел, а лежал, потому что уже умер. Тиффани никогда не нравилось бы деть над покойниками. Это было не из тех занятий, которые вообще могут нравиться. И когда небо за окном начинало светлеть и раздавались первые птичьи голоса, она всегда чувствовала облегчение. Пока тянулась ночь, старый Тисса время от времени издавал негромкие звуки. То есть, конечно, издавал их не он, он-то встретил смерть много часов назад, а покинутое им тело, и звуки, по сути, были все равно, что скрипы и потрескивание остывающего старого дома. Очень важно не забывать об этом в 2 часа ночи, особенно когда пламя свечи мерцает и колеблется.
Аннограмма храпела. Вряд ли нашелся бы на свете другой человек с таким маленьким носом, которому удавалось выдавать столь могучий храп. Звук был, будто пилят доску. Если поблизости слонялись какие-то злые духи, то наверняка разбежались в испуге. Начало каждого раската еще можно было вынести, и громоподобное которое следовало потом, тоже казалось Тиффани вполне терпимым. Весь ужас был в паузе между и
этот отрезок тишины потихоньку сводил Тиффани с ума. Он всегда был разной длины. То сливалось в один пассаж, то после так долго было тихо, что Тиффани невольно затаивала дыхание в ожидании, когда же, наконец, раздастся. Если бы анаграмма выбрала, наконец, какую-то одну продолжительность паузы, терпеть ее храп было бы куда легче. Порой она вовсе затихала, и в комнате воцарялась благословенная тишина, но после антракта начиналось следующее отделение концерта, причем вступлением, как правило, служило тихо когда анаграмма ерзала в кресле.
«Где ты, царица цветов? Кто ты? Сейчас ты должна бы спать».
Голос был таким тихим, что Тиффани, наверное, не расслышала бы его, если бы не замерла в ожидании очередного. И вот оно разразилось.
«Идем со мной, царица цветов. Я покажу тебе мой мир. Я покажу тебе все цвета льда».
Примерно 3/4 Тиффани подумали: «Ой, нет. А если я отвечу, он найдет меня?» «Нет. Если бы он мог найти меня, он бы уже был здесь. А ладонь не чешется».
Оставшаяся 1/4 подумала другое.
«Со мной говорит Бог или некто, равный богам. И было бы очень здорово, анаграмма, если бы ты перестала храпеть. Заранее спасибо». «Я же сказала, мне жаль, что так вышло», — прошептала Тиффани, глядя на мерцающий огонек свечи. «Я видела айсберг. Это очень мило с твоей стороны».
«С тех пор я сделал еще много таких айсбергов».
«Много айсбергов», — подумала Тиффани. «Множество огромных, ледяных, плавучих гор, за которыми тянется шлейф туманов и бурь, и каждая гора выглядит в точности, как я. Сколько кораблей уже врезалось в них». «Не стоило так утруждаться», — шепнула она.
я становлюсь все сильнее. Я прислушиваюсь и учусь. Я понимаю людей.
За окном запел дрозд. Тиффани задула свечу, и в комнату просочился серый утренний свет.
Слушает и учится. Разве Вьюга способна что-то понимать?
Тиффани, царица цветов, я делаюсь человеком.
Тут и сбились с ноги, налетели друг на дружку, слились в сложную последовательность вскрапов, и анаграмма проснулась.
«А?» Она зевнула, потянулась и посмотрела по сторонам. «Похоже, все прошло неплохо».
Тиффани сидела, уставившись в стену. «Как это он делает с человеком? Что он имеет в виду? Ведь он никак не...»
«А ты не задремала, а, Тиффани?» — спросила анаграмма тоном, который она сама, должно быть, считала шутливым. «Не на минуточку, а?»
«Что?» — переспросила Тиффани, по-прежнему глядя в стену. «А, нет, я не спала».
Внизу уже кто-то проснулся, были слышны шаги. Спустя какое-то время заскрипела лестница, и низкая дверь комнаты открылась. Мужчина средних лет, робко потупившись, промямлил. «Мам просила узнать, не хотите ли позавтракать, уважаемые».
«О, нет, мы не можем злоупотреблять вашей добротой. У вас ведь так мало», — начала анаграмма.
«Да, спасибо, с удовольствием», — сказала Тиффани, опередив и заглушив ее.
Человек кивнул и закрыл дверь.
«Да как ты могла?»
— возмутилась анаграмма, когда скрипучие шаги двинулись вниз по лестнице.
«Они ж бедняки! И я думала, ты умолкни! Будь любезна!» — огрызнулась Тиффани. «Замолчи и очнись, наконец! Это настоящие живые люди, а не какая-то выдумка! Сейчас мы спустимся вниз, поедим и скажем спасибо, было очень вкусно, а эти люди скажут спасибо нам, и мы пойдем, и это будет означать, что все сделано, как велит обычай, а для них важно, чтобы обычаи соблюдались. И вообще, они не считают себя бедняками, ведь все, кто живет в округе, такие же бедняки, но они не настолько бедны, чтобы не соблюдать обычаи, а вот когда на обычаи не хватает, это настоящая нищета».
Анаграмма таращилась на нее с открытым ртом.
«Хорошенько подумай, прежде чем что-то сказать», — добавила Тиффани, тяжело дыша. «А лучше вообще ничего не говори».
На завтрак была яичница с ветчиной. За столом все вежливо помалкивали. Позавтракав и попрощавшись, все в том же вежливом молчании, но уже на двоих, ведьмы полетели к дому, который все вокруг, должно быть, так и будут до скончания века считать домом госпожи Вероломны. Перед дверью околачивался маленький мальчик. Едва девушки приземлились, он выпалил.
«Бабка Обла сказала, ребенок вот-вот родится, и что вы дадите мне пенни?»
Тиффани повернулась к анаграмме.
«У тебя ведь есть сумка?» «Ну да, целая куча».
«Нет, неотложная сумка, та, которая всегда наготове у двери, и в которой все собрано на случай...»
Увидев выражение ужаса на лице анаграммы, Тиффани сказала.
«Ясно, сумки нет. Придется обойтись без нее. Дай мальчику пенни, и полетели». «А мы можем позвать кого-нибудь на помощь, если что-то пойдет не так?» — спросила анаграмма, когда они оторвались от земли.
«Мы и есть те, кого зовут на помощь», — просто сказала Тиффани.
«И поскольку это все-таки твой удел, я взвалю на тебя самую тяжелую работу
— отвлекать бабку Обла».
Бабка не была ведьмой, хотя большинство людей этого не знали.
Она выглядела точь-в-точь как ведьма, точнее, точь-в-точь как старуха, скупившая весь каталог Боффа в день невиданной распродажи волосатых бородавок. А еще она была немного не в себе, и ее нельзя было и близко подпускать к женщинам, которые ждали первенца, потому что бабка так и норовила рассказать им, гнусно хихикая, о том, что может пойти не так, и будущие матери начинали верить, что у них пойдет не так решительно все. Но ей можно было доверить уход за больными. Главное — проследить, чтобы не прикладывала примочки из перегноя, куда ни попадя. На этот раз было много шума и хлопот, но ничего такого, что предрекала бабка Обла. В итоге на свет явился резвый мальчик, который не превратился в мячик только потому, что Тиффани успела его поймать. Анаграмма не умела держать младенцев.
Зато она отлично смотрелась в остроконечной шляпе, и поскольку анаграмма была заметно старше Тиффани и почти ничего не делала, женщины в доме решили, что она и есть главная из двух юных ведьм. Оставив ее держать младенца, на сей раз правильной стороной вверх и лопаться от гордости, Тиффани отправилась в долгий обратный путь через лес к Тирньян-Як. Вечер выдался ясным и морозным. Вот только ветер сдувал с деревьев колючие снежинки прямо ей за шиворот. Тиффани летела долго. Еще в пути она страшно устала и очень-очень замерзла. «Он не может знать, где я», — повторяла она про себя в сумерках. «И ума у него кот наплакал. Зима ведь рано или поздно закончится, да?» «А как она закончится?» — спросил задний ум. «Хоть Мистика говорит, что достаточно просто быть, должно быть, надо еще и что-то сделать, правда?» «Ну, придется, наверное, немного погулять босиком», — подумала Тиффани. «Что, повсюду?» — полюбопытствовал задний ум, пока она петляла между деревьями. «А может, это как быть королевой?» — вмешался дальний умысел. «Королева просто сидит себе во дворце, иногда выезжает в карете и машет ручкой, и этого вполне хватает, чтобы вся махина королевствования работала, и монархические дела шли своим чередом». И все же, стараясь не врезаться в деревья, попадавшиеся на пути, Тиффани одновременно пыталась увильнуть от крохотной мыслишки, которая так и норовила просочиться ей в голову. «Рано или поздно, так или иначе, он найдет тебя. И как он может сделаться человеком, а?» Заместитель почтмейстера Грош не верил врачам. От них все болезни, считал он. Поэтому каждый вечер клал в свои носки немного серы и хвастался, что ни дня в жизни не болел. Возможно, это объяснялось тем, что мало кто решался приблизиться к нему из-за запаха. Но однажды кое-что все-таки приблизилось. Когда заместитель почтмейстера Грош открывал поутру почтамт, в здание ворвалась вьюга и вымела его носки дочисто. Об этом случае написали в газетах, и вскоре заместитель почтмейстера получил письмо от одной вдовы. Она писала, что чрезвычайно ценит в мужчинах такую чистоплотность. Потом их видели вместе, так что вьюга оказалась ветром добрых перемен. И никто не услышал, как Зимовей сказал: «Серы, довольно на человека».
Когда Тиффани вошла, притопывая, чтобы отряхнуть снег с башмаков, нянюшка Як сидела у огня.
«Я смотрю, ты до костей замерзла», — заметила она. «Стакан горячего молока с капелькой бренди. Вот что тебе нужно, точно говорю».
«Да», — с трудом проговорила Тиффани, стуча зубами.
«Ну, тогда и мне тоже стаканчик сделай, а?» — улыбнулась нянюшка. «Шучу, шучу, ты садись, отогревайся, я все приготовлю».
Ноги Тиффани превратились в две ледышки. Она опустилась на колени перед очагом и протянула руки к котелку, висящему на большом черном крюке. Похлебка в котелке побулькивала. «Настрой свои мысли и не теряй равновесия. Протяни руки, как будто хочешь приложить ладони к котелку, и сосредоточься, сосредоточься на заледеневших башмаках». Прошло время, и она смогла почувствовать пальцы ног, а потом... «Ой!» — вскрикнула Тиффани, отдергивая руки, и сунула пальцы, рук, конечно, а не ног, в рот.
«Мысли не смогла настроить», — заметила нянюшка с порога.
«Знаете, довольно непросто правильно настроиться после трудного дня и бессонной ночи, да еще когда Зимовей тебя повсюду ищет», — огрызнулась Тиффани.
«Огню-то без разницы», — пожала плечами нянюшка. «Молоко почти готово».
Когда Тиффани согрелась, жизнь стала гораздо лучше.
Интересно, сколько бренди нянюшка Як добавила в ее порцию? Свою собственную она, возможно, лишь капнула молока.
«Что ж, вот теперь стало хорошо, тепло и уютно, верно?» — сказала нянюшка спустя какое-то время.
«Мы будем говорить о сексе, да?» — спросила Тиффани.
«Кто тебе сказал?» — невинно удивилась нянюшка.
«У меня вроде как предчувствие возникло», — ответила Тиффани. «И я знаю, откуда берутся дети, госпожа Як.
Да уж надеюсь.
И как они там заводятся, я тоже знаю. Я выросла на ферме, и у меня много старших сестер».
«Хорошо», — сказала нянюшка. «Выходит, ты вполне подготовлена к жизни, как я посмотрю. И я мало что могу сказать такого, чего ты не знаешь. К тому же, насколько я помню, ни один бог, отродясь, не ухаживал за мной. Льстит оно тебе, а?»
«Нет», — Тиффани посмотрела в улыбающиеся нянюшкины глазки. «Ну, немного», — призналась она.
«А боишься ты его?»
«Да».
«А ведь бедняга сам пока не понял, во что влез. Начал-то он неплохо, ледяные розы и все такое, а потом решил силу свою показать. Обычная история, но ты не должна его бояться. Это он должен бояться тебя».
«Почему?»
«Потому что я притворяюсь, будто я — это его цветочница». «Потому что ты девушка». «Что же это такое, если умная девица не может обвести парня вокруг своего миленького пальчика? Он в тебя по уши втюрился. Одно твое слово может превратить его жизнь в ад. Когда я была молоденькой, один юноша чуть не бросился с Ланкерского моста, когда я дала ему отворот-поворот».
«Правда? И что потом?»
«А потом я дала ему... поворот обратно. Он, понимаешь, так здорово смотрелся, когда стоял на мосту. И я подумала, что в меня, ну что за чудная задница».
Нянюшка откинулась в кресле.
«Или возьми хоть беднягу Гриба. Он норовит порвать в клочья все, что шевелится. Но кошечка Эсме прыгнула прямо на него. И теперь он страдалец мой всякий раз, прежде чем зайти. Сперва засовывается в дверь и смотрит, нет ли где той кошки. Ты бы видела его несчастную мордочку. Он ее прямо всю морщит. Конечно, он мог бы разделаться с кошкой одним когтем, но она заморочила ему голову, и теперь он беспомощен против нее, как котенок».
«Вы что, хотите сказать, что я должна расцарапать зимовее лицо?»
«Нет, нет, так грубо и прямолинейно, конечно, не стоит. Дай ему капельку надежды. Будь добрый, но неуступчивый».
«Он хочет жениться на мне».
«Это хорошо».
«Хорошо?»
«Да, ведь это означает, что ссора с тобой ему не нужна. Не говори ни «да», ни «нет». Веди себя как королева. Пусть он научится уважать тебя». «Что ты делаешь?»
«Записываю», — ответила Тиффани, занося новые познания в дневник.
«Такие штуки нет нужды записывать, голубушка», — сказала нянюшка. «Они уже все записаны где-то глубоко внутри тебя. Просто ты, думаю, еще не дочитал до этой страницы. О, чуть не забыла. Вот, пришло, пока тебя не было».
Порывшись среди подушек на кресле, она выудила оттуда два конверта.
«Шон, сынок мой, почтальоном служит. Он-то знает, что ты ко мне перебралась».
Тиффани едва сдержалась, чтобы не выхватить письма из рук нянюшки.
«Надо же, целых два письма!»
«По сердцу он тебе, дружок твой из замка», — ухмыльнулась старушка.
«Это просто друг, который мне пишет», — холодно ответила Тиффани, напустив на себя надменный вид.
«Вот умничка, вот так зимовим и держись!» Радостно одобрила нянюшка. «Кто он вообще такой, чтоб с тобой разговаривать? Так с ним и надо!»
«Я прочту письма у себя в комнате», — сказала Тиффани. Нянюшка кивнула.
«Одна из молодух?»
Всем было известно, что нянюшка никак не может запомнить имена своих невесток.
«Приготовила нам чудную запеканку. Твоя порция в печке, а я пойду в пивную, пропущу стаканчик. Завтра ведь рано вставать».
Оставшись одна, Тиффани поднялась к себе и стала читать первое письмо. Если смотреть невооруженным взглядом, то на меловых холмах ничего не происходило. Они стояли в стороне от исторических свершений. Холмы жили маленькими свершениями, маленькими радостями и печалями. Тиффани с удовольствием читала о них.
Второе письмо было очень похоже на первое, только там было еще и про бал. Роланд ездил на бал в поместье лорда Ахваланга, своего соседа, и танцевал там с его дочерью. Ее зовут Йодиной, потому что лорд в свое время решил, будто это прекрасное имя для девочки. Они танцевали три танца, ели мороженое, и Йодина показала ему свои акварели. Как он может сидеть там и писать такое?
Тиффани перевела взгляд на те строчки, где описывались обычные новости, вроде плохой погоды и неприятностей с ногой старой Яги, но смысл слов ускользал от нее, не удерживался в голове, потому что голова пылала. Да кем он себя вообразил, что посмел танцевать с другой?
«Ты же танцевала с Зимовеем», — напомнил дальний ее мысль. «Ладно, допустим, но акварели!» «Зимовей показывал тебе свои снежинки», — заметил дальний умысел.
«Но я же смотрела просто из вежливости».
«Может, и Роланд тоже из вежливости?»
«Нет, это все его тетки», — думала Тиффани. «Я им никогда не нравилась, я ведь простушка с фермы. А лорд Ахваланг страшно богатый, Йодина, его единственный ребенок. Конечно, тетки решили женить Роланда. Но как он может писать о том, что он ел мороженое с другой? Будто так и надо». «Это же все равно, что... все равно, что... все равно, что делать что-то очень плохое. Вот. А еще и акварель.
Вы с Роландом просто переписываетесь. И только потому, что так уж вышло», — напомнил дальний умысел.
«Да, но...»
«Да, но что?» — гнул свое дальний умысел. Тиффани скрипнула зубами. Уж собственный-то ум мог бы быть на ее стороне. Совести у него нет. Просто да, но, ясно? Сердито подумала она. «Ты мыслишь не очень-то здраво на этот счет», — заметил дальний умысел.
«Ты так считаешь? Знаешь, я весь день мыслила здраво. Я годами оставалась очень здравомыслящей, и я имею право 5 минут позлиться, забыв о всяком здравомыслии. Тебе не кажется?»
«Внизу на кухне есть запеканка, а ты не ела с самого завтрака», — напомнил дальний умысел. «Поешь, и тебе полегчает».
«Как я могу есть, когда они там акварели рассматривают? Как он посмел смотреть на ее акварели?»
Но дальний умысел был прав, хотя Тиффани от этого легче не становилось. «Если уж предаваться горю и злости, то лучше на сытый желудок». Так что она спустилась вниз и вынула запеканку из печки. Пахло вкусно. Для милой старушки-мамы только лучше. Она подтянула на себя выдвижной ящик, чтобы достать ложку. Ящик застрял. Тиффани его и трясла, и дергала, и несколько раз обругала, но ящик не двинулся с места.
«О да, продолжай», — сказал кто-то у нее за спиной. «Увидишь, как много с этого проку. Не включай голову, не пытайся осторожно засунуть пальцы в ящик и поправить то, что не дает его открыть. О, нет, тряси и ругайся, только так».
Тиффани обернулась. У стола стояла худая, усталая на вид женщина. Она была замотана в простыню на голое тело и курила сигарету. Тиффани никогда еще не видела, чтобы женщина курила, да еще сигарету, пылающую ярким пламенем и рассыпающую искры.
«Кто вы? И что вы делаете на кухне госпожи Як?» — строго спросила Тиффани.
Настал черед незваной гости удивляться. «Ты видишь меня?» — спросила она.
«И слышишь?» «Да!» — рявкнула Тиффани. «И это помещение, где готовят пищу, если вы не заметили».
«Но ты не должна меня видеть».
«Я прекрасно вас вижу».
«Погоди минуту», — незнакомка нахмурилась.
Ты ведь не просто человек, да?»
Она как-то странно прищурилась, глядя на Тиффани.
Так ты та самая, я угадала? Ты новая летняя владычица?
Забудем пока обо мне. Кто вы такая?» — сказал Тиффани. «И мы всего-то один раз танцевали».
«Ануная, богиня вещей, застрявших в ящиках. — представилась гостья.
«Приятно познакомиться!»
Она затянула из пылающей сигареты, и посыпались искры. Некоторые из них упали на пол, но, насколько могла видеть Тиффани, не оставили никаких следов.
«Для таких вещей есть отдельная богиня?» — удивилась Тиффани.
«Ну, еще я отыскиваю пропавшие штопоры и то, что закатилось под столы и тумбочки», — беспечно ответила Анунайя. «А иногда и то, что провалилось между диванными подушками. Мне хотят поручить и заедающие молнии, но я пока думаю, стоит ли браться. Чаще всего я являюсь там, где люди дергают застрявшие ящики и взывают к богам».
Она снова затянулась.
«Чайку не нальешь?»
«Но я ни к кому не взывала».
«Взывала»,
— возразила Анунайя, рассыпав новый фейерверк.
«Ты ругалась, проклинала ящик. Рано или поздно любое проклятие становится молитвой».
Она махнула свободной рукой, и что-то в ящике сделала. «Бдзынь!»
«Вот, теперь все в порядке. Это была яйцерезка. В каждом доме есть такая, и никто не может сказать, откуда она взялась. Неужели кто-нибудь когда-нибудь думал, схожу-ка, куплю яйцерезку? Вряд ли».
Тиффани осторожно потянула ящик, он легко открылся.
«Так вот, насчет чаю», — напомнила Анунайя.
Тиффани поставила чайник на плиту.
«Вы знаете обо мне?» — спросила она.
«О, да! Такого же давненько не случалось, чтобы бог влюбился в смертную. Всем интересно, как оно обернется».
«Влюбился?»
«О, да!
И вы хотите сказать, боги наблюдают за нами?»
«Ну, конечно!» — кивнула Анунайя. «Те, что покруче сейчас, считать только этим и заняты. Но мое дело, говорят они, зажимать молнии, о да! А меня, между прочим, по такой погоде руки еле слушаются!»
Тиффани подняла глаза к потолку. Под потолком уже клубились плотные облака сигаретного дыма.
«Они все время смотрят на нас!» — ахнула она в ужасе.
«Я слышала, твоя история сейчас привлекает больше внимания, чем война в Клатчистане, а она пользовалась большой популярностью!»
Анунайя опустила взгляд на свои руки. Пальцы и кисти были красные.
«Ну вот, обморозило. Но им-то, конечно, наплевать».
«Они смотрят, даже когда я моюсь?» — спросила Тиффани.
Анунайя неприятно усмехнулась.
«Да, и темнота им тоже не помеха. Лучше просто не думай об этом».
Тиффани снова посмотрела на потолок. Она так надеялась вечером принять ванну.
«Попробую», — нахмурилась она. «Скажите, а это трудно — быть богиней?»
«В нашем деле есть свои радости», — ответила Анунайя.
Она стояла, держа пламеняющую сигарету у самого лица и обхватив второй рукой локоть. Потом резко затянулась, запрокинула голову и выпустила дым, добавив еще клубов в тучу под потолком. Дождем посыпались искры.
«Я ведь не так давно занимаюсь ящиками. Раньше я была богиней вулканов».
«Правда?» — сказала Тиффани. «А по вам и не скажешь».
«О, да! Это была отличная работа, если, конечно, не обращать внимания на крики. А бог штормов и бурь все время заливал дождем мою лаву», — с горечью добавила Анунайя. «Мужчины, они такие, дорогуша, берут и заливают твою лаву».
«Или смотрят акварели».
Анунайя зло прищурилась.
«То есть не твои акварели?»
«Вот именно».
«Мужчины, они все одинаковы», — сказала Анунайя. «Послушай моего совета, дорогуша. Лучше укажи господину Зиме на дверь. Он ведь всего-навсего стихийный дух, в конце-то концов».
Тиффани покосилась на дверь.
«Дай ему пинка, дорогуша. Вышвырни его вон и смени замки. Пусть у вас тут будет лето круглый год, а? Как в жарких странах. Виноград, чтоб повсюду рос, кокосы на каждом дереве. Помню, когда я еще занималась вулканами, я обожала манго. Скажи прощай снегу, слякоти и туманом. Кстати, штуковина тебя уже нашла?»
«Штуковина?» — переспросила Тиффани встревоженно.
«Не бойся, еще объявится», — сказала Анунайя. «Я слышала, иногда бывает непросто. Ой, прости, где-то трясут ящик, мне пора. Не бойся, я не скажу ему, где ты».
Она исчезла, и дым вместе с ней.
Не знаю, чем еще заняться. Тиффани
наложила себе полную тарелку сытной запеканки с мясом и овощами и стала есть. Получается, она теперь может видеть богов, и они знают о ней, и все рвутся дать ей совет. Отец всегда говорил, не стоит лишний раз попадаться на глаза тем, кто высоко сидит. Но, с другой стороны, это ведь с ума можно сойти. Он влюблен в нее и всем говорит об этом. Но все-таки он не настоящий бог. Он стихийный дух, только и умеет, что гонять ветра и воды. И все-таки, кое-кто может похвастаться духом-ухажером, вот. Если некоторые настолько глупы, что позволяют каким-то девицам показывать им свои акварельки, предназначенные только для того, чтобы губить честных юношей, то она, Тиффани, может задирать нос перед почти что богом. Надо будет упомянуть об этом в следующем письме. Вот только больше она писать ему никогда не станет. Нет! Ха!
А в нескольких милях от нее бабка Черношляп задумала прокипятить простыни. Мыло у нее было свое, она варила его из животного жира и поташа. Причем поташ был, наоборот, чисто растительным, из древесной золы. Но кто-то выхватил кусок мыла из ее руки в тот самый момент, когда она занесла его над котлом, и вода в котле превратилась в лед. Бабка Черношляп была ведьмой, а потому сразу сказала: «Странный вор у нас завелся!» А Зимовей сказал: «Поташа, довольно на человека».